Роберт Стивен Райан. Пророк. Дэниел натянул черные нейлоновые носки и сунул ноги в начищенные ботинки, помогая себе выцветшим рожком для обуви. Он собирался на рождественскую вечеринку к Маккаби. Выслушивать нытье по поводу надоевшей работы и избалованных детей. Жизнь людей так чертовски предсказуема. И дело не в том, что Дэниел был каким-то особенным. Он был совершенно обычным. Часовщик, родившийся в Питтсвилле, штат Нью-Хэмпшир, у которого так и не исполнились детские мечты. Он не стал ни обозревателем National Geographic, ни палеонтологом. Он давно отказался от этих планов, как только понял, что никогда не сможет их осуществить. Дэниел научился осознавать жизненные ограничения. Если бы еще другие научились тому же. Он завязал галстук, не глядя в зеркало, после чего аккуратно завел наручные часы, двигая стерженек вперед и затем очень осторожно назад. Швейцарские булава 1927 года с черным циферблатом, золотой окантовкой и 16 камнями в корпусе, выполненном в стиле корвекс. Часы принадлежали его деду, а Дэниелу достались по завещанию от отца. Причем достались в жутком состоянии. Но он с любовью подошел к делу, и с тех пор часы служили ему безупречно. Он проделал такую работу, что соседка, впечатлившись, попросила починить и ее часы. И не успел Дэниел моргнуть, как заказы посыпались со всех сторон. И он застрял в своем часовом магазине, не отрывая глаз от сложных механизмов. Он поднес к уху прямоугольник хрусталя и прислушался, как стрелка отмеряет секунды его жизни. Сейчас ему 49. Отец и дед дожили до 53, что оставляло в итоге 1825 дней, 43 800 минут и 2 628 000 секунд. Тик-так, тик-так. Жена Дэниела Минди не раз приказывала ему прекратить подсчеты, чтобы не напророчить себе злую судьбу. Дэниел только улыбался. Он расчесал редеющие волосы, все так же стоя спиной к зеркалу, и уставился на пряди, оставшиеся между зубцами гребешка. Заметил свое отражение в зеркальце на трюмо.
«Милый, мы опаздываем! Почему ты так долго?»
Минди, его поблекшая, но когда-то чудом доставшаяся ему супруга, вошла в ванную, глядя на винтажные леди Элджин из розового золота, охватившие браслетом ее костлявое запястье. Под каблуками туфель Прада захрустели осколки. С понимающим вздохом она уставилась вниз, на свое раздробленное отражение. Раньше это было красивое зеркальце в черепаховой оправе.
«Черт возьми, Дэниел! Оно принадлежало моей матери!»
Она схватила совок и веник и принялась убирать осколки, бормоча себе под нос.
«Ты просто не успокоишься, пока не перебьешь все зеркала в доме, да? То, что нужно. Еще 7 лет неудач».
«Вообще-то 3», — поправил про себя Дэниел. Они ехали на Бьюике Лесабре по совершенно пустой дороге. Асфальт подернулся коркой льда, и Дэниел вел машину крайне осторожно. «Может, вечеринка успеет закончиться прежде, чем мы туда доберемся?» – втайне желал он.
«Ползешь, как черепаха!» – заворчала Минди. «Ты что, хочешь пропустить вечеринку?»
Дэниел впечатал остроносый ботинок в педаль газа, разгоняясь до 50, 65, 70. Минди было наплевать на возможную аварию. По правде говоря, она предпочла бы разбиться, только бы не ездить на 8-летнем Бьюике. Но ремонт часов в Питтсвилле не приносил прежних денег, а Минди тратила на шопинг все больше. Она тоже получила от жизни не то, что хотела, включая и мужа. До свадьбы с Дэниелом Минди встречалась с богатым ортопедом, была даже обручена с ним, пока ортопед
не сбежал вслед за парой более стройных ножек. Жизнь вынуждала идти на компромиссы. Между выщипанными бровями Минди пролегали морщинки, вызванные этими компромиссами. До того, как она решилась колоть ботокс. Бьюик взвизгнул тормозами и остановился перед фасадом дома Макаби с четырьмя колоннами в старом добром колониальном стиле. Скромная обитель сияла гирляндами не хуже сверхновой. Но за этим ярким фасадом скрывался темный секрет. Диди Макаби хотела детей. Но имеющиеся проблемы, такие как недостаток яйцеклеток и дохлые сперматозоиды мужа, этому препятствовали. Они могли бы, конечно, пойти на усыновление, но скрыть это от ребенка в Питтсвилле, где слухи распространяются не хуже газовой атаки, было нереально. Жена же Дэниела, Минди, наоборот, оказалась плодовитой, как крольчиха. Но Дэниел поклялся положить этому конец, что привело к двум абортам. Дэниел покосился на увешанную украшениями дверь Макаби и ощутил приближение мигрени.
«Выпрямись, ты опять сутулишься!» – приказала Минди, ударив его по спине, а другой рукой нажимая кнопку звонка.
«Динь-дон!» Дверь открылась в тот миг, когда она принялась стряхивать перхоть с лацканов Дэниела.
«Минди и Дэниел! Какой сюрприз!»
Отрепетированно пропела Диди, делая вид, что ужасно им рада.
«Не думала, что вы придете!»
«Нам же прислали приглашение!» Вновь сутулился Дэниел. «Чего ж ты ждала?»
«Ну что ж...»
Диди перекосила как жертву инсульта.
«Судя по тону, вам не помешает яичный коктейль!»
Дэниел споткнулся о порог.
«Сбитые яйца с ромом. Теплая цистерна праздничной слизи».
Гостиная была украшена мишурой и лучилась вымученным весельем. Около трех десятков гостей бильярдными шарами рассыпались вокруг фальшивого рождественского полена. И все уставились на вошедших Дэниела и Минди. Они приехали последними. Дэниел заметил жирного прыщавого подростка, сына Фландерсов, жадно поглощающего сосиски в тесте. Барта и Фрэнка, 70-летних грубиянов, которые все дни проводили на лужайках, ругая свои катаракты. Холли Вивер, нахальную крашеную рыжуху с каменными имплантами в груди, главу родительского комитета. Честера Сосновски, старого парикмахера, который каждый вторник подстригал Дэниелу бороду. Филлис и Марка Бернсайда в хрустящей новенькой форме Нью-Хэмпширской полиции, вешающих на рождественскую елку игрушечную патрульную машину. Дэниел опустил голову и отправился прямиком к бару. У Макаби был отличный бар из стали и стекла, где лучшие марки водки соседствовали с джином, виски и пластиковыми бутылками диетической колы. Дэниел потянулся к виски.
«Ты же обещал!»
– взвизгнула Минди. Он схватил бутылку, мельком взглянув на свое отражение за полкой, и прошипел сквозь зубы.
«Я долго не выдержу среди этих людей, если не выпью хоть чего-нибудь».
Минди вздохнула, как тракторная шина, налетевшая на гвоздь. Дэниел наполнил стакан и глотнул для успокоения нервов. В пищеводе потеплело, но стоило Дэниелу опустить глаза, и он заметил, что его отражению в янтарной жидкости не хватает нижней челюсти.
«Дэниел!»
Этот голос был радостным, как у человека, внезапно обнаружившего пропавший носок. А сам голос принадлежал Флоренс Липкин, директору начальной школы Питтсвилля. Сморщенная старушка со стеклянным глазом недавно принесла Дэниелу великолепные часы 19 века. Хэмилтон из розового золота на 18 камнях с бриллиантовыми цифрами, заводом на 8 дней и спиралью из синей стали. Дэниел любовался восстановленными часами на ее запястье, прижимавшим к груди принца Вэлиэнта, дрожащего шицу. Флоренс потеряла глаз из-за несчастного случая во время игры в шаффлборд примерно 6 месяцев назад, но до сих пор носила во влажной глазнице дымчатый мрамор.
Весь город считал ее дешевкой и верил, что Флоренс крадет питьевую воду в пластиковых бутылках из школьного кафетерия. И только Дэниелу было известно, что 8 месяцев назад, после смерти мужа, она унаследовала добрый миллион. И Дэниел знал это задолго до нее самой. Но не говорил никому, даже жене. Он просто прикидывал возможности, которые подобная сумма открыла бы ему самому. Он, наконец, уехал бы из Питтсвилла, посмотрел мир. Если бы только старушка сделала его своим наследником.
«Как поживает мой любимый часовщик?» – проворковала ему Флоренс. Но так она приветствовала всех.
«Как поживает мой любимый почтальон? Как мой любимый мясник? Как дела у моего любимого окулиста?» Дэниел размышлял, сколько времени Флоренс осталась до любимого гробовщика.
«Неплохо!»
С вымученной улыбкой он разглядывал бар. Несколько минут они переминались в тишине, только звякал иногда лед в его бокале. И вдруг Дэниел получил такой удар по спине, что непроизвольно клацнул зубами.
«Дэниел, парниша! Хе-хе!»
Раздался голос, который мог принадлежать лепрекону, сидящему на стероидах. Дэниел осторожно покосился через плечо и увидел мускулистого страховщика Майка Джонсона, 1,5 метра плохих манер.
«Я тебе уже рассказывал, Дэнни, про наш новый тройной полис на все случаи жизни. Страховая выплата утраивается каждые 9 лет!»
«Да, рассказывал»,
— сухо отозвался Дэниел. Майк, он же Мик, но так его называли только друзья, забросил вторую удочку.
«Так что же мы его с тобой до сих пор не подписали?»
«Потому что он мне не нужен».
Бывший звездный защитник школьной футбольной команды Питтсвилля, слишком низкорослый для того, чтобы продолжить карьеру в колледже, нагло ухмыльнулся.
«Ты что, экстрасенс?»
«Ну...»
Минди ввинтилась между ними.
«Милый, ты посмотри, кого я только что нашла!»
Минди вертела задом, словно нейлон колгот вдруг начал кусаться. Дэниел понятия не имел, кто такой этот блондинистый красавчик под 30, хотя Минди явно ждала от него восхищенного узнавания. Адонис попытался ей помочь, расплывшись в улыбке и подняв брови, как на рекламном плакате. Дэниел пожал плечами.
«А я вас знаю?»
«Это же Джек Конрой!»
– пропищала Минди. Джек, понимающе кивнул Дэниелу, как кивают порой недоразвитым детям, которые искренне старались.
«Со мной так постоянно. Все думают, что я их старый школьный друг или что мы знакомы по работе».
Дэниел все так же непонимающе смотрел на человека, которого никогда раньше не видел, понятия не имел, где мог видеть, да и в принципе плевать хотел на такие знакомства. Минди в отчаянии пропищала.
«Он доктор Рэнди Маршалл! Из конца наших жизней!»
Джек подмигнул и вцепился в малокровную ладонь Дэниела своей мясистой лапкой.
«Да ладно, Дэнни! При встрече со знаменитостью люди еще не так реагируют!»
«А разве я не должен вас знать, чтобы понять, что вы знаменитость?» — вслух удивился Дэниел.
Джек запрокинул голову и сверкнул зубами в деланном хохоте. Минди двинула Дэниела локтем под ребра, слегка перестаравшись.
«И что вы делаете в Питтсвилле, Джек?»
Дэниел прислонился к бару.
«Знаменитости к нам обычно не заглядывают».
«Заехал на каникулы. Мой приятель Лэн здесь родился. Вот я и подумал, что забавно будет посмотреть на то, как живут деревенские ребята. Я вот, к примеру, городской, родился на Манхэттене. Бывали там, Дэнни?»
«Нет, и никогда не буду».
«Да почему же нет?» —
прочавкал Джек, набивая рот фальшивыми крабами и вытаскивая хрящик, застрявший в передних зубах.
«Это же всего в нескольких часах отсюда!»
«Я просто никогда туда не отправлюсь».
«Откуда вы знаете?» – Джек фыркнул. «То есть, ну вот, все предвзято относятся к Нью-Йорку, пока не побывают там. А стоит им приехать, и они уже поют «Нью-Йорк, Нью».
Несколько гостей даже отвлеклись от блинчиков с тунцом, когда хорошо поставленный в Джулиардской музыкальной школе голос взвыл «Йорк».
«Эй, а у меня есть эта песня на диске!» –
воскликнул Стюарт Маккаби, любимый гинеколог Флоренс, подбежал к музыкальному центру, поставил рок-рождество Уэйна Ньютона и выбрал Синатру. Джек подпевал, заглушая «All Blue Eyes».
«Перестаньте петь блюз, мне повезло, я хочу попробовать «Нью-Йорк, Нью-Йорк».»
Флоренс пробормотала.
«Но это же не те слова».
«Какая разница? Он прекрасен!» — восторженно пропищала Минди.
Джек шагнул влево, под свет лампы.
«Посмотри на меня! Нью-Йорк, Нью!»
Дэниел глотнул еще виски, глядя на Минди, завороженную красавчиком.
«Йорк!»
Финальный вопль сорвал овации. Минди обнимала Джека так, словно он только что обезвредил ядерную бомбу. Дэниел не мог не заметить, как тот похлопывает ее по заду.
«Итак, Дэнни, чем вы вообще занимаетесь?»
– спросил запыхавшийся Джек.
«Я часовщик».
Минди уставилась на свои устаревшие часики.
«Такой бизнес еще существует?»
Подавился смешком Джек.
«По всей видимости, да».
Дэниел сохранял непроницаемое выражение лица.
«И сколько денег он приносит?»
Красавчик таращился на Минди, как на бекон.
«Не то чтобы много, а актерская игра».
«Шутите? За прошлый год я получил больше 6000! Отвал, как говорят в Голливуде! Сколько часов нужно починить за такой кусок?»
Дэниел мрачно отхлебнул виски, чтобы не отвечать. «Все часы северного полушария». Минди, новообращенный рекламный агент красавчика, тут же вмешалась.
«Ты слышал? Джек снимается в полнометражном фильме!»
Джек благородно поправил ее.
«Минди, вообще-то мы еще не начали съемки, но половина бюджета уже есть».
«Да неужели?» – спросил Дэниел. «А как же мыло?»
«В жизни больше не соглашусь сниматься в сериале!» – фыркнул Джек. «Я разорвал контракт, чтобы заняться фильмом, а потом, после пары картин, стану режиссером».
Минди глазела на него, как щенок с открытки. Дэниел гонял лед в стакане по кругу и снова по кругу, все быстрее погружаясь в какой-то странный транс. А когда лед остановился, он увидел свое отражение. И не только. Джек сиял улыбкой для Холли, покрасневшая рыжуха мялась в углу, а Дэниел в полголоса выругался.
«Не совсем».
«Простите, вы что-то сказали?»
Джек двинул бровями.
«Не совсем», — тихо повторил Дэниел.
«О чем это вы?»
Джек явно начинал злиться.
«А вы уверены, что хотите знать?»
Впервые за вечер Дэниел встретился с ним взглядом. Минди грозно таращилась на него с выражением «Не смей», что только подхлестнуло Дэниела.
«Ладно», – тихо сказал он. «Несмотря на то, что вы бросили сериал ради фильма, через 2 недели канадцы обрежут финансирование. Ваш агент Марти дождется, когда вас не будет дома, чтобы оставить сообщение на автоответчике. А вы в этот самый момент будете расплачиваться наличными за тот зеленый ягуар, на который все поглядываете в окно. Но поскольку вы не услышите сообщение агента, вы не будете знать, что тратите последнее. Агент же сообщит,
что в сценарии сериала вашего персонажа уже заменили. Ему прописали передозировку морфина, который он украл в центральном госпитале. Дальше следите за иронией ситуации. Продюсеры так разозлились на то, что вы бросили роль, что написали, как ваш обдолбанный персонаж срывается с утеса по пути к своей слепой любовнице. Его лицо обгорает до полной неузнаваемости, что предсказуемо, но печально. И спасти его может только пересадка кожи. Так что в тот день, когда вы попытаетесь попасть в здание CBS, охрана заявит, что ваш пропуск недействителен. «Да пошли вы!» – скажете вы и развернете автомобиль. «Кому они сдались?» – фыркнете вы и убедите себя, что вам чертовски повезло. А вашу роль доктора Рэнди Маршалла, отдадут Мэтту Старлингу, который принесет сериалу «Дневной эфир» и премию «Эмми». Несколько месяцев вы будете сидеть и ждать роли с десятками молодых и симпатичных, пока вас не затошнит. Несколько раз вас пригласят на пробы, но ваша игра будет слишком скованной и мыльной, как будут потом шептаться агенты у вас за спиной. И вот после года унизительных прослушиваний вам и вовсе перестанут звонить. Марти бросит вас и подпишет контракт с Мэттом Старлингом. Вы приползете на коленях к продюсеру мыльной оперы, над которой смеялись, и будете умолять взять вас обратно. «А что, если у моего персонажа есть брат?» Попытаетесь вы предложить, когда на ваш звонок соизволят ответить. Но продюсер скажет, что Мэтт Старлинг заработал им высокий рейтинг и получает больше писем от поклонниц. С момента вашего ухода рейтинг сериала поднялся на 2 пункта. Еще 4 года ваша ослепительная улыбка будет постепенно желтеть, грива светлых волос поредеет и покажется плешь. Прекрасные женщины, которые раньше не давали вам прохода, перестанут вас замечать, и вы станете завсегдатаем баров среднего пошиба. И, наконец, попробуете наркотики. Метамфетамины, если быть точным. А что самое смешное, Джеки, когда у вас закончатся деньги, вы станете продавать их близким друзьям. Вас пригласят на несколько третьесортных вечеринок, но только как дилера. И ближе этого вы больше никогда не подберетесь к кино. Вы никогда не признавали своей бисексуальности, но наркотики освободят вас от комплексов. И вы решитесь, наконец, завести любовника. Им станет ваш старый приятель Лэнс, еще один наркоман, с которым вы будете пользоваться одной иглой. Дэниел сделал паузу. «Мне продолжать?» У Джека отвисла челюсть. Глаза Минди блестели от слез. Дэниел, спотыкаясь, ушел в ванную и плеснул себе в лицо холодной водой. Вытерся одним из вышитых розовых полотенец, повешенных только для красоты. Подняв глаза, он увидел будущее в зеркале ванной. Жуткие вещи. Джек Конрой вдыхает амилнитрат во время анального секса с Минди. Флоренс вынимает свой стеклянный глаз, сует его в рот, чтобы почистить слюной, и давится им насмерть. Филлис Бернсайд в полицейской форме отвечает на звонок из круглосуточного магазина только для того, чтобы получить пулю в голову от грабителя, прыщавого сына Фландерсов, Джейсона. Рыжая Холли Вивер счастливо проводит медовый месяц на Багамах с Марком Бернсайдом и не знает, что протекающий имплант в груди медленно убивает ее. Дэниел попытался отвести слезящиеся глаза от ужаса в зеркале. Сердце колотилось в груди. Мигрень пыталась просверлить его голову насквозь. Но он не мог не смотреть. А изображения все мелькали. Барт хватается за грудь на своем газоне и падает под веселые струи поливалок. Мэтт Старлинг, обладатель Оскара, поднимает статуэтку и благодарит Джека Конроя за то, что тот отдал ему роль, с которой и началась его звездная карьера. На заднем плане комедийного элемента ради появляется потертая кружка с фотографией Джека. Диди Макаби стоит в ванной и смотрит на кровь в унитазе, как на мертворожденного ребенка. Слезы блестят на ее щеках. Минди в офисе доктора Макаби в шоке смотрит на результат своего теста на ВИЧ. А затем Дэниел видит себя, сидящего в Бьюике, смыкающего губы на дуле 9-миллиметрового глока. И...
бах-бах!
Кровь заливает изображение Иисуса. У Дэниела отсутствует челюсть. Звон разбитого стекла. Дэниел вышел из ванной, с разбитых кулаков капала кровь. Из динамиков лилось «Белое Рождество» Бинго Кросби. Диди Макаби заметила капли крови на ковре и взвыла.
«Только не на Новый Берберский!»
Дэниел откинулся на кушетке, рассматривая книжную полку. Неврология, патологии, тревожные расстройства, уравновешенность, маниакально-депрессивные расстройства, депрессия, пагубные привычки, биполярное расстройство, зависимость, дисфункции. Названия почти составляли связанное предложение. И ни одной книги о суициде. Он слышал, как тикают его часы. Кто услышит, как они остановятся? «Итак, Дэниел, у нас снова проблемы с зеркалами». Шейла Мэриман откинулась назад в своем эргономичном кресле. Кроваво-красный лак ногтей блеснул у подбородка, когда она оперлась на сцепленные ладони и покачала головой, словно взвешивая ее на весах рассудочности.
«А когда это у вас начались проблемы с зеркалами?»
Дэниел фыркнул от предсказуемости ее вопроса. Шейла не поддалась на провокацию. «Вы считаете, что у меня проблемы с зеркалами?» Он ненавидел привычку терапевтов каждую фразу превращать в ответный вопрос. Подобное могло свести с ума и совершенно нормального человека. За 200 долларов в час нечего было и надеяться на прямой ответ. И все же Дэниел продолжал танго-уверток, на этот раз выбирая вопрос, на который нельзя было ответить вопросом. «Мы действительно таковы, какими видим себя в зеркале? Или наше отражение – это только то, что мы хотим видеть?» Шейла помолчала. «Загрузка системы».
«А как вы думаете?»
Дэниел вздохнул. «Зеркало – это просто кусок стекла с напыленной амальгамой. Наше отражение – это лишь то, что видит глаза и интерпретирует наш мозг».
«То есть, будь мы слепы, у нас не было бы отражения?»
«А как вы думаете?» – парировал Дэниел. «Шах и мат». Так ему вначале показалось.
«Вы хотите поговорить о том, что произошло на вечеринке?» Шейла вернула подачу.
«Нет, я хочу, чтобы вы ответили на мой вопрос».
«Хорошо. Вы пытались сказать, что если зеркало находится в лесу и некому в него заглянуть, отражение не появится?»
«Об этом я спрашивал вас».
Дэниел понял, что она опять умудрилась перекрутить ответ в форму вопроса.
«Но мы ведь никогда этого не узнаем, не так ли, Дэниел?»
«Узнаем, потому что я видел лес в зеркале».
Шейла озадаченно на него возрилась. Дэниел решил продолжить философский рестлинг.
«Я вижу все не так, как вы. В отражениях я вижу будущее. Так что, если я вижу в зеркале себя с дулом пистолета во рту, как мне определить, настоящее это или будущее?»
«Вас посещали суицидальные мысли, Дэниел?»
Снова вопрос. Дэниел прекрасно знал, что умрет, потому что то же произошло с его отцом и дедом. Оба в возрасте 53 лет ставили дуло револьвера в рот и вышибли себе мозги, не в силах больше справляться со своими способностями. Боль от того, что время и способ собственной смерти были известны, сводило с ума. Особенно, когда видения появлялись даже в начищенных носках ботинок.
«Вы контролируете свою судьбу, Дэниел, а не зеркало».
«Вы не понимаете. То, что я вижу в зеркале, и есть судьба».
Дэниел начал злиться.
«И я никогда не ошибаюсь».
Шейла методично кивала, но на лице ее застыли недоверие и обеспокоенность.
«Но если вы видите в зеркале, как совершаете самоубийство, как вы можете сидеть сейчас передо мной и говорить об этом? Разве это не доказательство того, что вы не можете предсказать будущее?»
Дэниел знал, что она сомневается. Все они сомневались, пока он не говорил им, что ждет в будущем их самих. Большинство терапевтов плохо воспринимали новости. Они либо отказывались от пациента, либо увольнялись, либо сами сходили с ума. Сложно жить, точно зная, что ждет тебя впереди. Браки, дети, разводы, несчастные случаи, финансовые затруднения, болезни, смерть. И как бы ты ни пытался сменить курс, ничто не поможет. Если Дэниел сказал, что жена тебе изменит, все попытки ее остановить только подтолкнут ее в объятия любовника. А если Дэниел говорит, что ты умрешь в катастрофе, хоть всю жизнь избегай самолетов, погибнешь в автомобильной аварии. И все равно все они задавали один и тот же вопрос.
«А вы можете сказать, Дэниел, что произойдет со мной?»
Дэниел ехал домой из кабинета психиатра. Шейла плохо восприняла новости. Но он знал, что она подождет 9 дней, а затем брошенные Дэниелом зерна укоренятся в ее сознании и лишат сна. После чего она, наконец, запишется на прием к врачу, заверив себя, что это просто рутинная проверка, что она не поддалась навязчивым фантазиям клиента, страдающего от клинического нарциссизма вкупе с паранойей. Она даже посмеется вместе со своим гинекологом, Стюартом Маккаби, и спустив вздох облегчения, когда не обнаружит никаких отклонений. Но 7 месяцев спустя анализ крови докажет, что пророчество Дэниела было верным. У Шейлы найдут рак яичников. Дэниелу от этого лучше не становилось. Истина не всегда отпускает тебя на свободу. Иногда она приковывает ко дну. Дэниел не станет отвечать на истерические звонки Шейлы и сообщения на автоответчике, а она будет отчаянно пытаться узнать, переживет ли химиотерапию, каковы ее шансы и сколько ей осталось. Дэниел знал, что лучше не отвечать на эти вопросы. Прошло 3 года. Минди давно сбежала с Джеком Конроем. Флоренс умерла и оставила все деньги своей диабетической собачке. Джейсон Фландерс снова сел в тюрьму, на этот раз за вскрытие машины. Холли Вивер записалась на ТВ-шоу «Измени себя» и выиграла новые импланты для груди. Мик Джонсон умер от опухоли мозга за неделю до того, как закончил выплаты на свой тройной полис. Бьюик Лесабр стоял на краю обзорной скалы Питцвилля. Вода озера Винни-Писаюки мерцала под скалой. Приветливо. Отличный весенний день. Дэниелу было наплевать на вид. После развода Минди оставила ему Бьюик и больше ничего, если не считать пыльных часов в жалком магазине. Он любовно завел швейцарские булава, поднес к уху и прислушался к отсчету секунд своего 52-го дня рождения. Затем открыл отделение для перчаток и вынул 9-миллиметровый глок, который утром приобрел в местном магазине спортивных товаров. Марк Бернсайт, продавец, уверял, что это модель, побывавшая в деле. Глок верно служил Бернсайду в годы его службы в полиции и никогда не стрелял при задержании. Но одного взгляда на хромированное дуло хватило Дэниелу, чтобы увидеть. Однажды этот пистолет станет орудием убийства.
«Как дела у Холли?» – спросил он тогда у бывшего копа, взвешивая пистолет на ладони.
«О, ты же знаешь!»
Марк избегал его взгляда. Слухи о сверхъестественных способностях Дэниела разошлись по всему Питтсвиллю, и он стал изгоем. Люди считали, что Дэниел становится причиной неудач, а не их провидцем. Если бы он только мог связаться со своим психиатром, с Шейлой. Но она, четко по плану, умерла 8 месяцев назад от рака яичников. И вот он открыл отделение для перчаток. Достал заряженный глок, железо обдало холодом его дрожащую руку. Дэниел посмотрел на костяшки пальцев, сбитые о множество зеркал за много лет. Он не мог больше жить, не мог еще целый год терпеть грызущее изнутри знание того, когда и как умрет. Он сунул дуло в рот и уставился на крест, свисающий с зеркала заднего вида, глубоко дыша через нос. По зеркальной поверхности озера скользил рыбацкий ялик. Дэниел узнал Фрэнка, который тралил рыбу. Место Барта на соседней скамье теперь занимало радио. Дэниел внезапно начал всхлипывать. Слюна стекла по дулу. Он вынул пистолет изо рта и сунул его в карман пальто. Нет, хватит с него видений. Он возьмет судьбу в свои руки. Дэниел завел мотор, заставил Бьюик забуксовать, а затем вывернул руль, посылая машину с обрыва. И взглянул на себя в зеркало заднего вида. Но Бьюик затормозил падение, ткнувшись в сосну на скалистом обрыве внизу. Грохот и последующий всплеск привлекли внимание Фрэнка, заставив спрыгнуть с ялика и поплыть к тонущей машине. С третьей попытки Фрэнк смог вытащить Дэниела и доплыть с ним до поросшего деревьями берега, где вытряс воду из легких Дэниела и сделал ему непрямой массаж сердца. Однако мозг оказался непоправимо поврежден. Дэниел провел в состоянии овоща 11 месяцев, а затем Минди, наконец, выбрала время его навестить. Она осторожно опустила свое истощенное тело в кресло у окна. Солнечные лучи безжалостно высветили язвы саркомы калоши на шее и возле рта. В руке Минди держала синий шарик с надписью «Счастливого 53-летия». Пальцы разжались, и гелиевый шар вылетел в окно. Минди провожала его взглядом все выше и выше, пока шарик не превратился в точку и не исчез в облаках. А потом спокойно раскрыла сумочку и достала глок Дэниела. Холодный и тяжелый. Она вложила его Дэниелу в ладонь, загнула безвольные пальцы на рукояти и поднесла дуло к его подбородку.
«Пока смерть не разлучит нас».
Минди нажала курок, и мозги Дэниела расплескались по стене. Вскоре она добавила к ним свои, как и предвидел в зеркале Дэниел.